Глава 24. Отель «Дай». В крошечном такси вместе с Масахикой и Гоми-боем, Масахика спереди на водительском, если по нормальному месте, Гоми-бой сзади, рядом с ней. У Гоми-боя было так много карманов и так много вещей в каждом кармане, что ему стоило большого труда устроиться более или менее удобно. Я в жизни не видела такой маленькой машины, а уж такси так и подавно. Колени Масахика почти упирались в подбородок. На шофере были белые митинки и шапка с козырьком, вроде тех, какие носят шоферы такси в фильмах 40-х годов. На всех подголовниках были белоснежные, накрахмаленные кружевные салфетки, прищепленные специальными прищепками. Я рассудила, что машина такая маленькая, потому что платить будет Гоми-бой наличными. У него их не густо, сам говорил. После недолгого подъема они вывернули из дождя на этот старомодный, но все равно дико красивый многоуровневый экспресс-вей, и мимо понеслись средние этажи застроенного высотками района, может, даже того же Синдзюку, потому что вдали на мгновение показалось здание-робот, под другим углом, но все равно узнаваемое. А затем она так никогда и не поняла, было это в действительности или только показалось, мелькнуло окно точно такое же, как и все остальные, а за ним голый человек, сидящий со скрещенными ногами на конторском столе, и рот его был раскрыт до предела, словно в беззвучном крике. Время от времени в общей массе темных, едва различимых за пеленой дождя зданий попадались другие, необычные, залитые светом, как аттракционы тематического парка Nissan County в телевизионной рекламе. На каждом из них сверкала огромная вывеска «Отель Царь Мидас» с многоцветно мерцающей короной и скипетром, «Водопад Свободы Банф» с голубыми горами и золотым водопадом. Еще штук 6 таких в быстрой последовательности, а затем Гоми-бой сказал несколько слов по-японски. Черный легковой козырек водителя согласно кивнул. Крошечная машинка свернула направо и покатилась, притормаживая вниз по плавному изгибу эстакады. В бездушном, бессмысленно ярком свете натриевых прожекторов я увидела пустой перекресток, заросли бледной, буйно взлохмаченной травы на узких крутых обочинах. Ни одной машины, словно они здесь и вообще никогда не ездят. Это безликое никакое место могло бы находиться на окраинах Сиэтла, на окраинах чего угодно, и она на мгновение задохнулась от острого желания вернуться домой, быть дома. Искоса взглянув на соседку, Гоми-бой занялся раскопками в некоем очень внутреннем кармане. Расстегнув подтяжки, он запустил руку в штаны чуть не по плечо и извлек солидную пачку денег, перетянутую широкой черной резинкой. Я с интересом наблюдала, как пальцы Гоми-боя оттянули резинку и отделили 3 купюры. Побольше размером, чем американские, а на той, что сверху, изображен логотип компании, название которой она узнала чуть ли не в грудном возрасте. Гоми-бой сунул 3 купюры в рукав фуфайки и начал пристраивать пачку на прежнее место. «Скоро и там», — сказал он, застегивая подтяжки.
«Скоро и где?»
Крутой поворот направо, остановка. «Приехали». Откуда-то сверху сочится бледный дрожащий свет на черном, с масляными пятнами бетоне нарисованы 2 параллельные белые стрелки — вперед и назад. Та, что вперед, указывает прямо на квадратный проем в гладкой белой стене. В проеме сплошная до самого низа завеса из полосок блестящего нежно-розового пластика. Глядя на них, я вспомнила ленточки серпантина на школьных танцульках, хотя те, конечно же, были узенькие, а эти — чуть не в 2 ладони шириной. Гоми-бой отдал 3 купюры шоферу и теперь ждал сдачу. В нетерпении размять затекшие ноги, Кья потянулась к углубленной в дверцу ручке и была, как тут же выяснилось, сильно неправа.
«Не трогай»,
— сказал Масахика, торопливо хватая ее за руку.
«Замком управляет водитель. Если ты откроешь сама, механизм сломается. Очень дорогой механизм».
Шофер отсчитал, наконец, сдачу. Я думала, что теперь гумибой даст ему на чай. Но фига с два. Шофер потянулся рукой куда-то вниз, сделал там что-то, и дверца, которую пыталась открыть Кья, открылась сама собой. Кья вышла под дождь, волоча за собой сумку, и взглянула вверх на источник странного света. Вывеска, а на ней здание, похожее на свадебный торт, и надпись «Отель Дай». Каждая из белых газосветных букв обведена цепочкой крошечных, шустро подмигивающих лампочек. Масахико уже стоял рядом и нетерпеливо подталкивал ее к проему в белой стене. Сзади донесся звук отъезжающей машины.
«Пошли!»
Чуть пригнувшись, гомибой нырнул сквозь розовую завесу. В полумрак почти пустой парковочной площадки, где сиротливо жались две маленькие машины, серые и темно-зеленые, с номерами, прикрытыми черным матовым пластиком. И стеклянная двустворчатая дверь, бесшумно разъехавшаяся перед гомибоем. Короткая японская фраза, сказанная бесплотным, ниоткуда идущим голосом. Ответ гомибоя.
«Дай ему свою карточку», — сказал Масахико.
Кья достала из кармана парки карточку и протянула ее гомибою, который, судя по интонациям, задавал голосу вопрос за вопросом. Кья огляделась по сторонам. Бледно-голубое, розовое, светло-серое. Тесное помещение, оформленное под вестибюль гостиницы, но только под, присесть даже негде. На стенных экранах часто смещающиеся кадры, интерьеры каких-то странноватых комнат, голос раз за разом отвечающий на вопросы гомибоя.
«Он просит комнату с наилучшими возможностями выхода в сеть», — негромко объяснил Масахика.
В конце концов переговоры завершились каким-то соглашением. Гомибой вложил карточку в щель, расположенную над небольшой розовой чашей, типа фонтанчика для питья. Голос снова что-то сказал, похоже, поблагодарил. Открылся узенький лючок, в розовую чашу мягко скользнул ключ. Гомибой взял его и передал Масахика. Из щели высунулась карточка. Гомибой вытащил ее совсем и передал Кья. Затем он отдал Масахика клетчатую сумку с компьютером, повернулся и вышел через ту же послушно распахнувшуюся дверь.
«А он что, не с нами? В номер пускают только двоих, а у него есть дела в другом месте. Нам сюда». «А что это за отель такой?» — поинтересовалась Кья, входя в автоматически распахнувшиеся двери лифта.
«Отель?»
— Масахика неловко откашлялся. «Это отель любви».
«Какой еще любви?»
Лифт плавно пошел вверх.
«Ну, комнаты такие. Для секса. С поминутной тарификацией».
«А-а-а!» — кивнула Кья, словно теперь ей все стало ясно.
Лифт выпустил их в узкий коридор со множеством дверей и тусклыми светополосами, вделанными в стены на высоте щиколотки. Масахико уверенно двинулся налево. Подошел к одной из дверей и открыл ее ключом из розовой чашки. Как только он переступил порог, в комнате вспыхнул свет.
«А ты уже бывал в таких местах?»
Я почувствовала, что краснеет, и смутилась из-за этого еще больше.
«Нет».
Масахико закрыл дверь, секунду поизучал замок и нажал две кнопки.
«Но здешним клиентам иногда требуется выйти в сеть. У отеля хорошая система переадресовки. Проследить, что ты работал именно отсюда, почти невозможно. Ну и телефон — тоже очень надежная защита».
Я огляделась по сторонам. Главное место в комнате занимала круглая кровать, обитая розовой пушистой материей, на манер той, из которой делают игрушечных зверей. Ковер на полу был белый, как снег, и лохматый, сочетание, живо напомнившее ей мерзейший сахарный батончик ринг-динг. Треск расстегиваемой липучки. Кья обернулась и увидела, что Масахика снимает черные подтяжки. Затем он разулся, один из серых нитяных носков продран на большом пальце, и сунул ноги в белые бумажные сандалии. Кья взглянула на свои мокрые ботинки, не слишком уместные на пушистой белизне ковра, и решила сделать то же самое.
«А почему тут все так странно выглядит?» — спросила она, наклоняясь, чтобы развязать шнурки.
Масахика безразлично пожал плечами. Я заметила, что значок биологической опасности на клетчатой сумке был почти того же цвета, что искусственный мех кровати. Заметив в углу открытую дверь, за которой угадывалась ванная, она прошла туда и закрылась на задвижку. В ту же самую секунду вспыхнул неяркий свет и зазвучало птичье пение. Ванная была немногим меньше спальни, с черными блестящими стенами и кафельным полом в черно-белую шашечку. Кроме черной ванны, такой большой, что ее можно было считать миниатюрным плавательным бассейном, здесь имелось некое устройство, в котором смутно угадывался унитаз. Навороченный почище того у Эдди в конторе. Оставив сумку с Сент-Бендерсом у двери, Кья осторожно подошла к опасному устройству и начала его изучать. Черный пластик, черный фаянс и хромированный металл. Спинка и подлокотники вроде как у парикмахерского кресла. На установленном рядом дисплее непрерывно по циклу меняются японские надписи с небольшими английскими включениями. А. Удовольствие. Б. Суперудовольствие.
«Ага»,
— кивнула Кья. Внимательнейшим образом, осмотрев черное, как душа ростовщика, сиденье, она спустила трусы, присела, упираясь руками в колени, и помочилась, так и не войдя в соприкосновение со зловещей посудиной. «Ну а спускать это мы оставим кому-нибудь другому», — решила Кья, ополаскивая руки над раковиной. Но в тот же момент от унитаза донесся шум бурно льющейся воды. Рядом с раковиной лежал пакет из глянцевой розовой бумаги с надписью белыми загогулистыми буквами «Туалетный наборчик для юных». Кья открыла пакет, для чего ей потребовалось отлепить бантик из серебристой пластиковой ленточки, и заглянула внутрь. Уйма мелко расфасованной косметики, а еще презервативы, самые разные, штук 10-15, и все упакованы на манер конфеток. Чуть левее зеркала над раковиной висел черный лакированный шкафчик, единственный предмет в ванной, выглядевший по-японски, в смысле по-старо-японски. Кья открыла дверцу, вспыхнувшая внутри лампочка осветила три стеклянных полочки, на которых выстроились по росту пластиковые модели мужиковых членов от самых больших до совсем маленьких, самых разных, порою диких расцветок, и все аккуратно завернуты в целлофан. Были там и другие непонятные штуки. Пупырчатые шарики, нечто вроде большой соски-пустышки, резиновые надутые воздухом колечки с длинными упругими усиками. А посреди всего этого хозяйства стояла кукла с черными волосами, одетая в красивое кимоно из золотистой ткани и цветной бумаги. Кья хотела взять куклу, чтобы рассмотреть поближе, но кимоно и парик снялись с нее как чехольчик, а на полке осталась еще одна пластиковая модель, только у этой были нарисованы глаза и губы. При попытке вернуть кимоно с париком на место все на полке попадало, и тогда она просто закрыла шкафчик и еще раз вымыл руки. А в спальне Масахика занимался делом, подключая извлеченный из клетчатой сумки компьютер к черной консоли, стоявшей на полке вместе с какими-то еще штуками. Кья поставила свою сумку на кровать. Раздался негромкий мелодичный звон, а затем меховая поверхность ожила. По ней покатились медленные концентрические волны, сходящиеся к сумке, приподнимая ее и опуская, поднимая и опуская. «Эк!» — сказала Кья и сдернула сумку на пол. Кровать снова звякнула и начала успокаиваться. Масахика мельком оглянулся и продолжил свое занятие. Вопреки первому впечатлению, в комнате все-таки было окно, прикрытое чем-то вроде раздвижной ширмы. Кья подергала защелки, державшие ширму на месте, и в конце концов сдвинула ее в сторону. Окно выходило на парковочную площадку, обнесенную металлической сеткой, и низкое коричневатое строение со стенами из гофрированного пластика. На площадке стояли три грузовика, не слишком новые и даже не слишком чистые, в отличие от всех машин, которые она видела в Японии до этого. Серая, вроде бы, мокрая, уж это точно, кошка вылезла из-под одного грузовика и в два прыжка переместилась под другой. Дождь как шел, так и шел.
«Порядок», — сказал Масахико, — «теперь можно и в застенный город».